Москве 17 часов 7 минут.
На волнах Радио Свобода вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрения моего коллеги Алексея Кузнецова «Книжный угол». Алексей, о чем же пойдет речь в этом выпуске?
Речь пойдет о двух разных книгах, но разных одного и того же автора, Михаила Генделева. Одна книга называется «Из русской поэзии», а вторая – книга о вкусной и нездоровой пище.
Да, по-моему, самая вкусная пища – это как раз и есть та, что нездоровая. Ну а дальше в нашем эфире программа Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина». Ее тема – гендерный монтаж, документальные фильмы из постсоветских стран.
Во второй половине часа «От А до Я» – это передача о русском языке. Ее подготовила Лиля Парвелева. На сей раз она посвящена фразеологизмам.
Затем спортивная программа «Прессинг плюс» с обсуждением хоккейных проблем. Не так ли, Алексей?
Да, сегодня завершается второй этап Еврохоккей-тура, традиционный турнир «Карьела Кап» в Финляндии. Ждем в студии нашего хоккейного эксперта Аркадия Ратнера. Ну а после этой программы в конце часа карт-бланш. Дмитрий Савицкий продолжит велопутешествие по столице Франции и расскажет о парижских мостах.
Итак, примерно через 8 минут передача «Мужчина и женщина». А сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение «Книжный угол». Прошу вас, коллега Алексей Кузнецов.
Недавно ели мы в аду простую русскую еду, обуховской на обороны, по-флотски макароны, и тихий ласковый кисель, два раза хлеб, два раза всем текло по усикам харчо, не свертывающееся. Товарищи оладьи под музыку Вивальди в продленном Ленинграде, вернее, в подленинграде. И водка, чтобы холодца, и чтоб молотка молодца, и солнце зимнего слюнца на сирого на огурца. Когда к отчизне припаду в 77-м в аду, а я, не слушавшийся сонный, еще рукой из киселя уже писал «Земля, земля, прощай, родные макароны, прощай, родительский продел, прощай, кондитерский отдел». В том млении в необъяснимом мой гений в воздухе скакал, он изумление алкал, он кувыркался и вопил, как юный плотник со стропил в Иерусалимском небе синем.
Эти строки написаны бывшим и, возможно, навеки ленинградским, а впоследствии израильским поэтом Михаилом Генделевым, принципиальным приверженцем и даже основоположником концепции русскоязычной литературы Израиля. Написаны они в Нормандии, между прочим, что лишь подчеркивает его, как бы раньше сказали, космополитизм. Сегодня это воспринимается скорее как абсолютная и обязательная для самого автора зависимость от того места, географии, культуре и кулинарии, которого он в данный исторический момент привязан. Почему к кулинарии? Потому что в этом году издательство «Время» выпустило сразу две книги Генделева – поэта и кулинара, в прошлом врача, журналиста, политтехнолога, переводчика и просто литературно-кулинарного хулигана и провокатора Башибузука. Отмечу, что последние характеристики даны с любовью к автору и его творчеству. Одна из книг называется, впрочем, скромно и традиционно – «Из русской поэзии». Вторая более вычурна и претенциозна, но также не без учета традиции – книга о вкусной и нездоровой пище. В традиции российской маскультуры последних лет кулинарные аллюзии обязательны. Не избежала их, кстати, и Радио Свобода, где вот уже несколько лет идет программа Александра Генниса «Колобок». Генделев, пожалуй, переиродил Ирода, как говорится, нанизав на шампур, так сказать, своей кулинарной фантазией невероятное количество культурных, географических, политических и прочих ассоциаций. В его книге элементарное приготовление сосисок превращается в сагу о развитом социализме, а главы про эротическую кулинарию могут поспорить за аудиторию с глянцевым журналом для мужчин. Традиционные рецепты тут почти не встречаются. Они пересыпаны теми же ассоциациями, читая которые, легко увлечься и пропустить последовательность или ингредиент. В целом же, конечно, речь тут не о кулинарии, а о том странном и принципиально двойственном состоянии любого иммигранта, который всегда и везде, в России, Израиле или той же Нормандии, делает одно и то же, пытается увязать навсегда утерянное прошлое и мало похожее на реальность настоящее. И вот когда эта самая реальность приближается к тому, чтобы таковой и стать, прошлое выглядывает наружу из какой-нибудь кастрюли и выводит строки корявым пальцем, вымазанным в супе, подливке или сомнительном коктейле «Слеза комсомолки», рецепт которого Генделев любовно цитирует по каноническому тексту «Москва-петушки». И как тому же Генделеву избавиться вот от какого наваждения?
зная мои, чего уж там извращенные, чтобы не сказать утонченные вопросы, одна из почитательниц и любительниц моих вкусов осуществила подношение. Соколова ГП, 1000 блюд из картофеля, серия «Коммунистическое воспитание», Воронеж, 1969 год. Читал всю ночь влажными очами. «Господи, — думал я, — оладьи из шелухи! Господи, велики дела твои, Господи! Как ты мог изготовить такую суп домашний из картофеля, плавленного сыра «Волна» и макаронных изделий, с позволения сказать, империю гастрономического зла? Велики дела твои, Господи! И зачем тебе было это нужно, бутерброды с килькой и холодным картофелем?» Особенно впечатлил раздел «Десерты из картофеля, сладкие блюда». Хорошо, что я сентиментален и плаксив, а не то б не поленился и от ужаса перешел бы на иврит. Конечно, только великая держава, или, как писал Андрей Андреевич Вознесенский, страна Блока и Ленина, конечно, только великая культура, культура Кулибина и Мичурина, конечно, только великая цивилизация, цивилизации Ивана Грозного и Цурюпы могли породить этот шедевр «1000 блюд из картофеля». Эту книгу следует наизусть преподавать вместо истории государства российского. Эту книгу следует дарить при въезде новым репатриантам. Соколову ГП премировать Нобелем и избрать мать Терезой. А вот эти строки «выковырять глазки» или «мороженый картофель тоже найдет себе применение при должной смекалке и умелом хозяйствовании» — лучшее, что написано по-русски после пушкинской сказки про балду.
Примерно то же самое происходит и со стихами Генделева. В предыдущей книге стихов «Легкая музыка» он вроде бы попрощался с русской культурой и поэзией. А сейчас отношения с русским языком вдруг восстали из пепла, и двойственность отношений принципиально русскоязычного израильского поэта лишь дает новый импульс для творчества. Тут и трагическая самоирония, и все те же воспоминания, и прекрасное чувство языка, превращающее торжественное имя Иерусалим в откровенный русизм «Иерусалим», часто употребляемый в русском просторечии. Место между двумя культурами, сознательно занятое Генделевым, налагает на него суперответственность. И получается, что, как сказано в послесловии, географическое место пребывания автора есть факт его поэзии и, как и она, определяется промежуточностью его самосознания. Что ж, практика мировой культуры и кулинарии, кстати, тоже говорит о том, что многие открытия и озарения в истории человечества происходили именно в таком промежуточном пространстве.
За то, что всюду жизнь, давай, брат, за народ, за сбычу его мечт, за скилькой бутерброд, за чтоб из-под вожжи, как следует летя, наш аист птица меч в забу несла дитя. Надежа, чтоб дитя, надежды, дабы свет, как собственно и был, как собственно и нет. За накость, старина, и я соплю утру, на выкуси крест на Андреевском ветру. За гибельную страсть зажмурится вдогон, не вслед рыдать огню, а в место, где огонь. Но был он пламя. Память был, и память спасена, на веках два пятна она нанесена. Все кончится когда, а кончится все на несопредельных стран охлынут племена. Мой неулетный вран, ай да слетать сюда, все кончится когда, как дыркою карман, чтоб наизнанку глянуть век с ожогами внутри. Дворянский снег, еврейский век, смотри, не русский человек, смотри, пропустишь фейерверк и не благодари.
Это был очередной выпуск обозрения «Книжный угол», а подготовил его мой коллега Алексей Кузнецов.
Сегодня в 20:07 после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» композитор, народный артист СССР Родион Щедрин. Ведет программу Марина Тимашева, а следующий повтор этой программы в понедельник в 2:00 сразу после выпуска новостей.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит программа Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина». В сегодняшней программе речь пойдет о документальном кино, точнее, о коллекции документальных фильмов из постсоветских стран «Гендерный монтаж». В проекте приняли участие женская сетевая программа Института «Открытое общество», Институт социальной и гендерной политики и Международная сеть по гендерной политике Чешской Республики в сотрудничестве с сетью партнерских организаций из постсоветских стран. Коллекция эта была создана для того, чтобы помочь женскому движению за права женщин и гендерное равенство, и имела вполне конкретные цели – привлечь внимание к недостаточно освещаемым проблемам.
Почему для этих целей было выбрано именно документальное кино? На этот вопрос я попросила ответить консультанта Института социальной и гендерной политики Ирину Тартаковскую.
Сначала была идея сделать медиапроект, телепередачи, газетные статьи на тему гендерного равенства, чтобы это дело как-то продвигать. Но по ходу дела родилась идея попробовать сделать документальные фильмы для того, чтобы усилить вот этот эмоциональный эффект и создать какой-то продукт, который мог бы жить своей жизнью потом. Вообще они не веселые, конечно, потому что, ну, когда обращаешься к какой-то проблеме женской, чуть-чуть меняешь угол зрения, видишь, какие, в общем, страшные вещи достаточно происходят совсем близко.
А вообще эти идеи, кто их предлагал, как вы на это выходили?
В разных странах было по-разному. Иногда предлагал аналитик, иногда идея шла от режиссеров. Есть у нас украинский фильм «Кто споет колыбельную». Это фильм оптимистический, что отвечает, наверное, взлету самосознания украинской интеллигенции. Там герои – это мужчины, которые остаются сидеть с детишками маленькими, уходят в декрет. В одном случае это отец, а в другом случае это вообще дедушка. И фильм очень светлый, приятное оставляет ощущение, что можно же жить по-другому.
У Киеве 6 година ранку.
Я считаю, что этого надо, придурка, гнать на работу. Мужики – лодыри, бездельники.
Ты что, жалобу написала, чи что?
Нет. Кто жалобу написал?
Так что я считаю, что мужчина не должен быть в декрете. Бабушка или мать. Правильно я считаю?
Правильно.
Правильно.
Да.
Так что, уважаемые.
Или можно в садик сдать?
Боже упаси. Мужчина должен обеспечивать женщину. Обязан. Я иду на вторую смену.
Работать, а взять себе няню и взять детей отправить. Но это не мужская работа, я так думаю. Это женская работа, но не мужская.
А мама?
А мама? Мама на работу уехала. Мама на машине поехала.
Раньше, если бы мне сказали, что Сергей, ты будешь в декретном отпуске. Но я бы это не воспринял, пока не родился ребенок. Когда ребенок родился, у меня даже не было мысли такой, чтобы отказаться. Не то, что отказаться, мне никто не предлагал. Я сам сказал, что я буду заниматься воспитанием своего ребенка. Потому что я его ждал очень долго, мы ждали его очень долго.
Я считаю, что женщины дорвались до свободы. У них получается зарабатывать деньги, это им интересно, у них это получается. Я считаю, здесь ничего такого удивительного, странного нет.
Рассказывает Ирина Тартаковская.
Вторая коллекция. Фильм «Личек». Киргизский фильм Наили Рахмадиевой, посвящен такой проблеме, становящейся модной, как проблема многоженства в странах мусульманской культуры или мусульманских регионах. Достаточно распространенная практика. Периодически поднимаются разговоры о том, чтобы ее легализовать, но это не сделано нигде еще ни в одной стране. История такой первой жены, муж, который завел себе вторую жену. Что видно из этого фильма? Сам по себе институт многоженства, как он есть в исламе, он, вообще говоря, предполагает достаточно, опять же, строгую регламентацию того, что может делать муж в этой ситуации, что не может. Многоженство допустимо, да, но там масса оговорок, совершенно одинаково любезное отношение ко всем женам. Надо одинаково содержать, надо каждой уделять внимание. Строго говоря, жениться в следующий раз без согласия своей первой жены – это крайне нежелательно. И вот это все на практике обычно не соблюдается, потому что начинаются сразу имущественные проблемы очень серьезные. Большие проблемы бывают как у первых жен, так и у вторых. Она не имеет никаких юридических прав с точки зрения закона. На ней никто, и они, в частности, не имеют прав на наследство. Потом, если мужчина думает, что, может, ему не очень нужна эта вторая жена, ему очень легко с ней развестись. Вот «Личек» про это фильм. «Новые Пенелопы» тоже, кстати, очень хороший фильм. Таджикский режиссер Георгия Дзалаева. Вот этот фильм тоже, который, мне кажется, надо бы показывать по российскому телевидению, потому что речь там идет о мигрантах трудовых. Собственно, речь идет о женах этих мигрантов. Таджиков, которые у нас работают у России на всех стройках. А ситуация в Таджикистане такая, что во многих селениях ситуация как на войне. То есть остались там детишки, малые старики. И больше мужчин нет, все мужчины на заработках. И это порождает масса коллизий гендерных тоже, потому что создается совершенно особая модель семьи, когда муж где-то там, жена его видит очень редко, он присылает ей деньги, если может и хочет. А нередко у него возникает другая семья в России. И вот жена остается, ну, как правило, в зависимости от его родителей, всегда с детьми. Ну, и мужчинам, конечно, приходится нелегко, потому что отношение в России к иммигрантам – одна из самых болезненных тем. И, к сожалению, на уровне массового сознания совершенно дегуманизированное. Вот если бы люди знали, то практически с каждым самолетом Москва-Душанбе гробы привозят просто. Потому что очень многие люди бывают убиты, просто умирают, потому что они лишены медицинского обслуживания, живут в ужасных условиях. Это люди все-таки. Это фильм, который важно показывать. Помогает понять какие-то вещи, которые представители больших великих народов не всегда понимают, не всегда к ним чувствительны.
Так получилось, что в первой коллекции «Гендерный монтаж» 2003 года не было фильма из России. В нынешней, о которой рассказывала Ирина Тартаковская, Россию представляли режиссер Павел Костомаров и Антуан Катен фильмом «Есть женщины в русских селениях». Я спросила у Антуана Катена, какие самые сильные впечатления произвела на него российская действительность.
Но меня, конечно, удивила больше всего свобода женщин. При этом в полностью замотанной обязанностями и так далее. Я когда вот первый раз был в России, я жил в комнате в коммуналке, получается, и там была мама с сыном. И я заметил, что большинство семей вот такие. Или, может быть, там где-то есть отец, но он либо в разводе, либо он в военном общежитии живет, потому что они ссорились, либо он просто умер. Или он есть даже дома, но он под каблуком, или как говорят. И это меня, конечно, потрясло, потому что я думаю, что в этом плане это главное различие между русскими женщинами и западными, или, по крайней мере, швейцарскими. Собственно, если как бы грубо говорить, то на Западе все сделано для того, чтобы избавиться от случайности. А здесь наоборот, здесь при прощании говорят удачи, потому что нужна удача, неизвестно, что будет. Это свойство жизни. Вот, например, то, что мы сейчас делаем, фильм для гендера, это для нас так называемый ресерч. Это просто такой маленький фильм, зарисовка, в основном один день в жизни человека. Эти женщины работают доярками на ферме. Это очень малооплачиваемая работа и очень тяжелая на самом деле. До сих пор трехразовой дойкой. Это значит, нет свободного времени, потому что нужно в 4 утра идти, потом пришел в 8-9, нужно детей кормить завтраком, отправить в школу, что-нибудь готовить, и сразу уже вторая дойка идет в 12. Еле успевают обед готовить, уже дети придут из школы. И дальше вечером кормили детей, и нужно опять туда сходить вот в 6 часов. Так что они занимают вот такое место в обществе, показывают просто происхождение всего процесса и этих схем, которые, собственно, можно и наблюдать просто на другом уровне в городах и в других слоях общества, и в том числе, я считаю, например, в Швейцарии.
Когда родился Мурзик у меня, Алиске 6 лет было. Вот с 6 лет она его воспитывала, этого Мурзика. И стирала сама, и убирала, так как мне некогда было. Все время на работе. Потом родилась Гуля у меня. А дальше потом у меня появились двойняшки после Гули. Когда им по 40 дней было, вот тогда мы сбежали. Там вот родился у меня Ильдар. Что толку, что он родился? Он тоже не дал аборт делать. Ильдар маленький был, еще года не было. Я Мишей забеременела.
Это был звуковой фрагмент из фильма «Есть женщины в русских селениях». Мой следующий вопрос Антуану Катену. Ваше участие в проекте «Гендерный монтаж» не случайно. То есть эта тема для вас была интересна еще до того.
Мне было просто очень интересно этот подход для раскрывания, изучения каких-то проблем. И вообще я считаю, что женщины просто намного умнее, поэтому интересно изучать мир в этом распределении.
Вы слушали программу Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
Ну а сейчас на очереди на волнах Радио Свобода музыкальный календарь Александра Бараховского.
Оглашен список музыкантов, номинированных на включение в зал славы рок-н-ролла в 2007 году. Сама торжественная церемония состоится 12 марта в отеле Уолдорф Астория в Нью-Йорке. Зал славы рок-н-ролла находится в Кливленде, штат Огайо, и вот уже много лет включение в его символические списки является высшим признанием заслуг исполнителя перед популярной музыкальной культурой. Ежегодно комитет из 500 наиболее авторитетных представителей музыкальной индустрии выбирает из списка номинантов 5, по их мнению, наиболее достойных. Среди кандидатов на включение в зал славы на этот раз оказались поэтесса и певица Патти Смит, родоначальники панк-рока группа Stooges, пионеры хип-хопа Grandmaster Flash, группа Van Halen, а также группа R.E.M., которая впервые получила возможность быть зачисленной в зал славы рок-н-ролла. Дело в том, что по его уставу рассматриваются кандидатуры только тех исполнителей, с момента выхода дебютного альбома которых прошло не менее 25 лет. А именно в 2007-м одна из самых влиятельных ныне американских рок-групп R.E.M. отметит четвертьвековой юбилей своего первого альбома.
Группа R.E.M. на волнах Радио Свободы в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского.
Сразу после краткой сводки новостей от А до Я, передача о русском языке Лили Пальвалевой. Сегодня она посвящена фразеологизмам.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В Москве 17:30 на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Веденском районе Чечни в бою с муджахедами погиб военнослужащий. Еще двое получили ранения, сообщает корреспондент Радио Свобода. Референдум о независимости Южной Осетии от Грузии и выборы президента этой самопровозглашенной республики можно считать состоявшимися. Уже проголосовали 64% избирателей. При необходимом пороге более 50%. В России прошли перерегистрацию 159 иностранных неправительственных организаций. Документы еще 32 находятся на экспертизе. 5 отказано, сообщили сегодня в Федеральной регистрационной службе. Иран намерен расширять работы по обогащению урана. Как сообщил представитель МИД Ирана, к марту будущего года будут установлены еще 3000 центрифуг, используемых при этих работах. Тегеран открыто игнорирует требования мирового сообщества заморозить ядерную программу. Жертвами террора и других актов насилия в Афганистане ежемесячно становится до 600 человек, вчетверо больше, чем в прошлом году. Эти данные приведены в отчете специального координационного совета при правительстве Афганистана. Политический кризис в Ливане усугубляется. Радикальная группировка Хизбаллах и ее союзник шиитское объединение Амал настаивают на отзыве из правительства своих 5 министров, несмотря на то, что премьер-министр Фуад Синьора отказался принять их в отставку. В Польше сегодня проходит В Польше сегодня проходят выборы в органы местного самоуправления. В Германии продолжаются массовые демонстрации противников доставки ядерных отходов из Франции в город Горлибен, где они должны быть захоронены. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 10 минут мы начнем спортивную программу «Прессинг плюс» и поговорим о хоккее. Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода. От А до Я». Передача о русском языке. Слово Лиле Пальвелевой.
Фразеологизмы в нашей повседневной речи употребляются сплошь и рядом. Порой мы даже не замечаем, что произносим эти устойчивые выражения, настолько они привычны и удобны. Здесь сказывается один из основных лингвистических законов – закон экономии средств. Можно произнести и целую тираду, что-нибудь вроде «Мы занимаемся бессмысленным и малоэффективным делом, силы затрачиваем большие, а результат будет ничтожным». А можно обронить короткое «Артель – напрасный труд», и всем все станет понятно. Впрочем, фразеологизмы с формальной точки зрения бывают и длиннее. «Не видно низги» – это то же самое, что «темно». Однако фразеологизм энергичнее, эмоциональнее. То есть, прибегая к нему, человек, помимо прочего, сообщает еще и о своем отношении к событию, предмету или собеседнику. Тема эта практически неисчерпаема, говорит Юлия Сафонова, член редакционного совета справочно-информационного портала «Грамота.ру».
О фразеологизмах говорить можно много. Теория фразеологизмов заложена была в начале 20 века, и в России эту теорию стал развивать и написал ряд интересных работ Виктор Владимирович Виноградов. Фразеологизмы отличаются образностью, и картинка эта не перестает быть красочной и никогда не нуждается в реставрации. Всякий раз это какой-то новый образ, основанный на той старой истории, которая когда-то была положена в основу.
Да, и почему-то всем с раннего детства понятно, о чем идет речь.
А потому что это как слово. Фразеологизм действует как слово. Вот сколько угодно компонентов, но один образ и как одно слово. И поэтому всегда понятно. Но деткам иногда, может быть, и непонятно. Но, опять-таки, наверное, непонятно, если недостаточно языковая среда. Скажем, мне рассказывали, мальчик, у которого мама русская, а папа не носитель русского языка, но мама старается и заботится о том, чтобы сын хорошо знал русский язык. Этого мальчика отдали в русский детский сад. В этом детском саду няня ему сказала: «Почему ты кашу не доел за тебя? Что, Пушкин будет доедать кашу?» На что я мальчик очень так грамотно ответил: «Нет, Пушкин не может доедать кашу. Он писал стихи, поэмы и сказки. Он поэт». То есть мальчик вот этой образности не понял.
Он буквально воспринял.
Он буквально воспринял. Буквально всегда воспринимают только те, у которых не хватает так называемых фоновых знаний.
Контекста.
А фоновые знания – это всегда среда, в которой ты живешь. Потому что то, что понятно русскому — траур под ногтями, никогда не будет понятно японцам, там цвет траура белый. И в этом смысле фразеологизмы, может быть, лучше, чем другие какие-то лексические единицы, показывают особенность языкового менталитета и вообще менталитета того или другого народа. И именно поэтому их очень трудно переводить на другой язык. Очень трудно. Практически иногда невозможно, подбирают какой-то аналог. Буквальных переводов и буквального восприятия фразеологизма быть не может. Если мы обращаемся к фразеологизму, это значит, что мы становимся художниками языка и
в совершенстве им владеем.
И владеем, и те краски, которые у нас под руками в нашем лексиконе, в нашем лексическом репертуаре, вот из этой краски мы выбираем какую-то одну для того, чтобы придать образность нашей речи.
Самый известный, наверное, политический пример использования фразеологизма – это знаменитая хрущевская «Кузькина мать». Переводчик лишь на минуту задумался, а потом перевел это: «Мы покажем вам мать Кузьмы». Происходило это все отнюдь не в Советском Союзе, и собеседники так и остались в недоумении, какую же Кузьму, какую мать имел в виду лидер государства. Да. А встречаются ли фразеологизмы, допустим, в художественной литературе, скажем, XIX века, которые сейчас уже ушли из языка?
Конечно, кстати, именно поэтому при всех текстах, особенно тех, которые изучают в школе, даже Евгения Онегина, обязательно будет приведено толкование, как это понимать.
Комментарии.
Если это связано с бытом, то это очень часто уходит. Вот что такое записные кокетки и что это за записные туры вальсов, это объясняют. Потому что сегодня уже такого нет.
Ну что ж, объясним и мы. В былые времена существовал такой непременный бальный аксессуар – крошечная записная книжка, в которую дамы и барышни записывали, кто и на какой танец их пригласил, чтобы не запутаться. «Разрешите пригласить на мазурку», — говорил кавалер. Прелестница перелистывала странички и либо обещала этот танец, либо отказывала. Тех, в чьей записной книжечке оказывалось больше всего записей, то есть самых обольстительных, пользовавшихся наибольшим успехом, и называли записными кокетками. Происхождение этого фразеологизма прозрачно. Здесь ни у кого из исследователей сомнений нет, что не так уж часто встречается, подчеркивает Юлия Сафонова.
Фразеологизмы отличаются недостоверной этимологией, и иногда, может быть, ее стоит поискать, но только для того, чтобы еще раз обнаружить, насколько язык сложен. Один раз зафиксировав что-то, это передается из поколения в поколение и живет.
Так живет себе уже упоминавшаяся нами с Юлией Сафоновой Кузькина мать. Все отлично понимают, когда ее обещают показать, это угроза, причем не шуточная. Но все-таки почему эта самая мать так страшна? Здесь много версий. Есть лингвисты, которые считают, что истоки фразеологизма следует искать в пословичных выражениях, где Кузька традиционно выступает как совершенно затурканный персонаж. Так в достаточно давней уже публикации Владимира Сергеева из биографии Кузьки читаем.
Кузька, полное имя Кузьма или Козьма, был некогда бедным, обиженным судьбой человеком. Об этом свидетельствуют народные поговорки. Кузьма бесталанная голова, горькому Кузеньке горькая долюшка, Кузенька-сиротинушка и другие. Возможно, Кузьма был приемным сыном или вскормленником и проживал с названной матерью, женщиной крутого нрава. Наказывая виновных, именно она, по-видимому, первая произнесла слова «Узнаешь, попомнишь, будешь помнить Кузькину мать». Мать Кузьки вела себя так, что на глаза ей лучше было не попадаться. Обещание устроить встречу с ней, показать ее разгневанной, не сулило ничего хорошего и приводило многих в трепет.
Эту цитату я разыскала в статье Игоря Добродомова «Кто такая Кузькина мать», опубликованной в журнале «Русская речь». Толкование Сергеева он считает ошибочным и ведет свой поиск в темных глубинах времени и в других финно-угорских языках, из которых в русский и попало заимствование, вовсе не являвшееся именем собственным. То есть Кузька, по версии ученого, это отнюдь не уменьшительная форма имени Кузьма. Коми-зырянское и коми-пермяцкое существительное «кузь», «кузьё» – это черт, леший. Более того, в пермских языках, коми-зырянском и удмуртском, слово это когда-то имело общую форму «кузя». В конце статьи Игорь Добродомов приходит к такому выводу.
Возможно, знакомство с матерью лешего, черта, действительно открывает неприятную перспективу, и намек на такое потенциальное знакомство представляло довольно действенную угрозу.
Фразеологизмы принято считать жемчужинами языка. Однако следует помнить, даже самые стертые от частого употребления, вроде «с глазу на глаз», несут в себе память о том, что они родом из речевой стихии. Порой фразеологизмы грубоваты, порой слишком экспрессивны, поэтому в официально деловой речи, к примеру, ими следует пользоваться с большой осторожностью.
Ну что ж, последуем совету нашей коллеги Лили Пальверевой и ее экспертов и будем пользоваться фразеологизмами с огромной осторожностью. Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Прессинг плюс». Сегодня мы поговорим о хоккее, а точнее о хоккейном Евротуре. Сегодня в Финляндии завершается второй этап Евротура, то есть неофициального чемпионата Европы. Сейчас как раз проходит один из финальных матчей. Сборная России играет против команды Чехии. Здесь после первых двух периодов счет 1-0 в пользу сборной Чехии. У нас в студии Аркадий Ратнер. Как обычно, всегда, когда речь идет о хоккее. Аркадий, здравствуйте.
Добрый день.
День или вечер, 17:41 в Москве. Аркадий, какие-то выводы можно уже делать на основании игры сборной России на Кубке Карелии?
Вы знаете, Алексей, мы с вами постоянно эту тему обсуждаем. Я в первую очередь хотел бы воздать должное Вячеславу Быкову. Откровенно говоря, я и, знаю, многие специалисты относились к его назначению руководителем сборной со скепсисом, но он проявляет себя очень хорошо. Во-первых, ну, то, что он выигрывает, и если он вот проиграет сейчас матч, который проходит в Чехии, это будет первое поражение в официальных матчах под его руководством. То, что он лидирует в Евротуре, это тоже, конечно, делает честь и команде, и ему.
Аркадий, простите, пожалуйста, вот только что стало известно, что Александр Харитонов в начале третьего периода забросил шайбу, счет сравнялся 1-1.
Ну, значит, пока у Быкова нет вообще поражений в данный момент. И меня радует то, что он к этому своей работе относится очень творчески. Он заявил, что во всем этом, на всех этапах Евротура он хочет пропустить через сборную максимальное количество кандидатов. Конечно, выиграть неплохо, выиграть очень хорошо, но тем не менее, вот сейчас, если я не ошибся в своих подсчетах, всего 12 игроков играют в сборной, которые играли на предыдущем этапе, который проходил в Чехии. Так что Быкову и сборной нужно воздать должное. Но все это опять очень условно, потому что есть три волшебных слова, которые в этом сезоне доминируют. Чемпионат мира в Москве. Все подчинено тому, что в Москве нужно выиграть, даны обещания очень высокие. Третьяк на этом посту, расправил плечи, развивает дикую деятельность.
На посту президента Федерации хоккея России.
Президента Юрий Михайлович Лужков рапортует, что дворец спорта уже вот-вот, чуть ли не в декабре, примет первых хоккеистов. Но дело все в том, что мы опять сталкиваемся с той же проблемой. Одними игроками, которые выступают в российском чемпионате, выиграть, на мой взгляд, чемпионат мира невозможно. Что будет происходить с НХЛовцами, ситуация непростая. Ну вот поступило сообщение, что Зубов, который долгие годы отказывался выступать за сборную России, при встрече с Третьяком дал ему обещание, что если Даллас в первом круге или вообще не пойдет в проиграет в первом круге плей-офф или вообще не пойдет в плей-офф, приедет, будет играть за сборную. Но это, конечно же, не тот Зубов, который начинал. Дал вроде обещание Сергей Федоров. Каваева Формов, играет он в заштатном клубе, скажем так. Все это не вызывает восторга. По сути дела, все крутится вокруг вот трех наших игроков. Это все Ковальчук, Овечкин и вот дебютант Малкин. Других, Афиногенов, можно к этому добавить. Хабибулин тоже, видимо, будет продвигаться по лестнице плей-офф. Поэтому каков будет состав сборной и решаться ли сделать сборную России на чемпионате мира за счет наших российских игроков, которые выступают в чемпионате России, тех игроков, сведя присутствие легионеров до минимума. Это, во-первых, будет серьезной новацией, и, во-вторых, опыт предыдущих лет показывает, что другим странам это не удавалось. В этом случае, предположим, те успехи, которые имели в прошлом году шведы, и, предположим, я вспоминаю, по-моему, пару лет назад, когда выиграла первенство мира Словакия, они были целиком составлены на 100, а на 99% они были составлены только из НХЛовских игроков, причем приезжали все лидеры. Вот комплектование сборной, когда будет приближаться этот заветный чемпионат мира, здесь очень многое скажется. Как себя проявили здесь Быков? Ему же ведь тоже надо общаться с легионерами. Ну, может быть, ему это будет сделать легче. Он все-таки тоже в хоккейном мире пользуется достаточно большим авторитетом. Поэтому рассуждать, мне кажется, трудно. Что же касается победы в Евротуре, еще впереди два этапа. Запас прочности у российской команды велик. Видимо, мы опять станем номинально сильнейшей сборной Европы. Что это за титул, не совсем понятно. Но, тем не менее, мне кажется, что главная проблема решается с большой натяжкой. Главная проблема, я имею в виду, победа на чемпионате мира.
Аркадий, в этот турнир Кубок Карелы, который сейчас проходит в Финляндии, ознаменовался тем, что Быков не взял в сборную двух ведущих игроков, звено Акбарса, Алексей Морозов, Сергей Зиновьев. Они не играют на том основании, что главный тренер сборной дал им отдохнуть. С другой стороны, много раз уже говорилось, что сборную можно формировать на основании имеющихся звеньев, как это было в старь в советские времена. И коль скоро есть такое приличное звено, Зиновьев, Морозов, Прошкин в Акбарсе, отчего же его не наигрывать в команде?
Ну, я думаю, что они наигрываются достаточно энергично в своей клубной команде. Во-вторых, если я не ошибаюсь, Зиновьев все-таки в составе в последний момент в состав был привлечен под лозунгом, что должен быть опытный игрок, который должен, так сказать, как-то цементировать, вдохновлять команду на ратные подвиги. Но я должен отметить, что мне кажется, что в данном случае решение Быкова совершенно справедливо. Возможности этих людей он знает, их, так сказать, преданность хоккею, преданность сборной он проверял, а вот каких-то новых ребят, которые появляются, вот в частности, появился вратарь гигантского роста по 2 метра Кошечкин. Кошечкин, которого, так сказать, вызывает много иронии, замечаний, но тем не менее, вроде играет неплохо, может быть, он каким-то образом себя проявит. Я не могу назвать еще других игроков, к сожалению, и сравнивать команды, потому что я вот посмотрел финскую, шведскую команду, но я не понимаю, как, кто у них играет. У них каждый раз играет, ну, предположим, игрок по фамилии Юхансон. И я знаю, что это уже другой Юхансон. Поэтому они тоже, видимо, пользуются той же методикой, пропускают наибольшее количество играющих в Швеции, Финляндии, в Чехии игроков. И пока сравнивать, по-настоящему сравнивать возможности и по-настоящему рассчитывать на то, что, наконец, после большого перерыва звание сильнейшей команды мира вернется в Россию, по-моему, пока рассчитывать рано.
Тем не менее, я все же поставил бы под сомнение принцип такого массового отбора новичков. Не то время уже осталось совсем мало до чемпионата мира. Почему все-таки не формировать сборную из уже известных имен, на которых уже можно полагаться? Но это принципы совершенно разные. И если Быков действует по принципу такому, как вы сказали, это его право, не так ли?
Ну, во-первых, этот принцип не провозгласил сам. И я надеюсь, что уже в двух следующих этапах и в Москве, и в Швеции он будет выступать уже в том составе, приближенном. Во всяком случае, будут, там, может быть, одна-две тройки из российского чемпионата, которые будут постоянно чувствовать себя игроками сборной. Остальных опять будем ждать из-за океана.
Ну, это обычная практика. Аркадий, большое спасибо. С нами был Аркадий Ратнер. Всем же, кто интересуется спортом, напомню, что сегодня в 22.07 по московскому времени спортивная программа «Прессинг». Кроме того, на интернет-сайте «Радио Свобода» всегда вы сможете прочесть и спортивные новости, и комментарии экспертов. Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru. Ну а воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит программа «Карт-бланш». Сегодня наш корреспондент во Франции Дмитрий Савицкий проедет по велосипеде по знаменитым парижским мостам.
Лутеция, захваченная римлянами, была городом лодочников-перевозчиков. Отсюда и сама эмблема города – кораблик, под которым написано «зыблемо, но непотопимо» – «флуктуат нек мергитур». Профессия эта в какой-то мере сохранилась до конца средних веков. Окончательно ее погубили парижские мосты. Всего за историю города через Сену было построено 120 мостов. Их сносили воды половодья, они не выдерживали тяжести десятилетий и разваливались. Они горели, потому что в эпоху Возрождения мосты были жилыми, на них стояли дома. Как вы понимаете, тема сегодняшней «Карт-бланш» – «Мосты через Сену», апогей жилых мостов и их конец – исчезновение.
Парижская зима чувствуется в этом году на месяц раньше. в городе нынче по утрам и вечерам температура достойная середины декабря. Ну вот и место моего назначения. Я стою на пешеходном мосту искусств, построенном в 1804 году. Это мост из железных арок на каменных опорах, крытый деревянным настилом. Это, пожалуй, лучший балкон на Сене. Напротив меня новый мост, но об этом чуть позже. А пока что сама история мостов. Первые мосты через Сену вели на острова Сите и Сен-Люи и с них на правый берег. Значение они имели стратегическое, так как на острове Сите находился дворец-крепость, а посему все первые мосты охранялись боевыми башнями. Малые мосты часто были подъемными. Как и перевоз через реку, переход по мосту был платным. Мосты стояли на деревянных сваях, которые точило время, под их арками крутили свои колеса водяные мельницы и ставили сети рыбаки. К концу 13 века Сену пересекало всего лишь два моста – Большой и Малый. Большой с острова Сите на правый берег и Малый на левый. Вторым мостом был левобережный мост Сен-Мишель и шедший на правый берег мост Нотр-Дам. Наводнения смывали эти мосты, и жизнь города останавливалась. Людовик VII разрешил в 1141 году менялам открывать лавки на парижских мостах. Само собой, эти первые пункты валютного обмена платили налог в королевскую казну. В начале 15 века Карл VI разрешил продавцам птицы торговать на Большом мосту. За это птичники должны были поставлять гусей и кур на королевскую кухню во время праздников. Первые каменные арки мостов появились в Париже гораздо позже, чем в Лионе, Туре и Руане. В эпоху Возрождения в столице было построено 8 мостов. Город разрастался. Из них 7 каменные. В начале 16 века на мостах уже разрешалось торговать, но то были лишь ларьки да будки. Вскоре был подписан королевский указ, разрешавший строить на мостах дома. Первым жилым мостом стал мост Нотр-Дам. Закон определял форму и площадь дома. Прямоугольник в 4 на 8 метров, высотой в 2-3 этажа плюс чердак. Форма крыш была разнообразной. На мосту Нотр-Дам дома все еще напоминали средневековые скворечни. На соседних Мари и Менял крыша была как бы общей. А на мосту Сен-Мишель дома больше были похожи на особняки эпохи с соответствующими крышами и чердаками с круглыми окнами. Дома строились из камня, но были и кирпичные. В те времена считалось, что чем тяжелее мост, тем он прочнее, тем солиднее он стоит на речном дне. Мост Мари ввел в моду дома, нависающие задними стенами над водой. Это были первые туалетные комнаты и городская канализация. Ширина мостов улиц была достаточной для того, чтобы на проезжей части свободно разъехались две кареты. Само собой, строительство жилых мостов было операцией финансовой. Одних сборов за переход и переезд моста было недостаточно. Отсюда и процветание коммерции на парижских мостах. Первые этажи делились на две части – на уличную и выходящую на речку. И в них открывались магазины и бутики. На типичном мосту, кроме менялы и птичников, торговали ювелиры, букинисты, парфюмеры, которые заодно были и перчаточниками. Сюда, по словам Александра Дюма, инкогнито приезжала Катрин Медичи к итальянскому парфюмеру за ядом. Нужно сказать, что бутики были почти всегда и мастерскими. И добавить еще одну профессию к обитателям мостов – дубленщиков. Здесь дублили кожу. Хотя крупнейшие артели дубленщиков и красильщиков и помещались южнее, на берегах речушки Бьевр. К концу 18 века мода на жилые мосты стала проходить. Виною тому был прежде всего новый мост, самый старый нынче в Париже. Напротив него я и стою. От него отходят речные кораблики «Леведет де Пари» или «Батомуш». Отсюда мне хорошо видно площадь Дофин, на которой когда-то жил наследник престола, а также чуть дальше тюрьму консьержери. Новый мост строился долго, с 1578 года по 1607. Религиозные войны, Лига – все это затягивало строительство моста. В 1604 году Мари де Медичи решила поставить конную статую Генриху IV на мосту. Через 10 лет статуя, заказанная итальянцу Пьетро Такко, была на мосту установлена и, само собой, в эпоху революции исчезла, а в эпоху реставрации появилась вновь. Новый мост, неожиданно открывший перспективу на Сену и на дворцы, постепенно превратился в модный променад. Народилась новая теория воздушности архитектуры, открытости. Это и было концом жилых мостов, которые росли вверх и громоздились над Сеной каменными поганками. В 1785 году решено было покончить с домами на мостах, и до 1808 года дожили лишь редкие хибарки моста Сен-Мишель.
Вы слушали программу нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «Латинский квартал». Как обычно в это время он представляет свою передачу «Велопутешествие по столице Франции», и ровно такое же велопутешествие вы услышите примерно через неделю на волнах «Радио Свобода» в следующее воскресенье. Ну а в следующем часе мы предложим вашему вниманию программу «Все свободны» – воскресный разговор на свободные темы. Гость Виктора Шендеровича – Игорь Виноградов, литературовед, литературный критик, главный редактор журнала «Континент». Программа «Все свободы» выйдет в эфир на радио «Свобода» сразу после выпуска новостей.
Саддам Хусейн был самым гнусным правителем в истории Ирака.
Сегодняшний законопроект президента парламенту дает такой политической ситуации, которая невозможно работает.
Новости на «Свободе» каждые полчаса. Быстро и точно.
В истории останется нынешний вердикт, как важное достижение на пути к свободному, справедливому и единому обществу.
Двое пострадавших при взрыве скончались по дороге в госпиталь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».